Карла так и подмывало выскочить вперед, однако он сдержался. Но тут вмешался капитан.
«Давайте все же выслушаем этого человека. Мне тоже кажется, что Шубал с некоторых пор берет на себя слишком много. Но этим я ничего не хочу сказать в ваше оправдание».
Последнее относилось к кочегару. Вполне естественно, что капитан не мог сразу за него вступиться, но, похоже, все шло как надо. Кочегар приступил к объяснениям и, превозмогая себя, с самого начала титуловал Шубала «господином», а Карл всей душой радовался, стоя у покинутого старшим кассиром письменного стола и от удовольствия покачивая почтовые весы.
«Господин Шубал несправедлив. Господин Шубал покровительствует иностранцам. Господин Шубал выгнал меня из машинного отделения и заставил чистить гальюны, что, конечно же, не является обязанностью кочегара».
Под сомнение была поставлена даже деловитость господина Шубала. Она, мол, скорее мнимая, чем наличествующая фактически. На этом месте Карл пристально посмотрел на капитана, доверительно, словно был его коллегой. Дескать, не обессудьте, такая уж у кочегара неловкая манера выражаться. Как бы там ни было, ничего конкретного в этой долгой речи не прозвучало, и хотя капитан все еще смотрел прямо перед собой, твердо решив на сей раз выслушать кочегара до конца, остальные уже выказывали признаки нетерпения, и вскоре голос кочегара перестал быть центром общего внимания, что вызывало известное опасение. Сначала человек в штатском пустил в ход бамбуковую тросточку, постукивая ею, хоть и чуть слышно, по полу. Другие посматривали по сторонам. Чиновники из портового ведомства, очевидно торопившиеся, снова взялись за документы и начали пока еще рассеянно их просматривать. Офицер опять придвинул свой стул поближе, а старший кассир, полагая, что победа за ним, вздохнул с подчеркнутой насмешкой. Всеобщая рассеянность не затронула, пожалуй, лишь стюарда, который в какой-то мере изведал страдания маленького человека под пятою сильных мира сего и серьезно кивал Карлу, будто желая этим что-то объяснить. Меж тем, порт за окном жил своей жизнью. Низкая баржа с горой бочек, искусно уложенных так, чтобы они не раскатывались, прошла мимо, на минуту погрузив помещение в полумрак. Катерки, которые Карл, будь у него время, мог бы сейчас как следует разглядеть, стрелой летели вперед, подчиняясь уверенным рукам рулевых. Странные плавающие предметы неожиданно выныривали тут и там из беспокойной воды и снова скрывались в пучине от изумленных взоров. Резвые гребцы-матросы вели вперед шлюпки океанских пароходов, набитые пассажирами. Стиснутые со всех сторон, они сидели робкие и полные ожидания, хотя кое-кто не упускал случая повертеть головой, разглядывая изменчивый вид. Бесконечное движение, беспокойство неугомонной стихии передавались маленьким человечкам и плодам их труда. И все призывало к быстроте, к ясности, к совершенно четкому исполнению обязанностей. А чем был занят кочегар? Он весь вспотел от своей речи и давным-давно не мог дрожащими руками удерживать на подоконнике свои бумаги. Со всех сторон света собирались к нему жалобы на Шубала, каждая из которых, по его мнению, вполне хватало, чтобы уничтожить этого Шубала, но капитану он сумел предъявить лишь печальную неразбериху. Господин с бамбуковой тросточкой давно уже легонько насвистывал, глядя на потолок. Портовые чиновники взяли офицера за столом в осаду и всем своим видом показывали, что освобождать его не намерены. Старшего кассира удерживало от вмешательства явно только спокойствие капитана. Стюарт, стоя по стойке смирно, с минуты на минуту ожидал распоряжения капитана относительно кочегара. Тут уж Карл не мог оставаться пассивным. Он медленно направился к кочегару, стараясь на ходу сообразить, как бы поискуснее взяться за дело. Пора было вмешаться, ведь еще немного, и они с кочегаром могут быстренько вылететь из канцелярии. Капитан, конечно, человек добрый. К тому же именно сейчас, как казалось Карлу, у него есть особое основание выступить в роли справедливого начальника. Но нельзя же заговаривать его до полусмерти, а кочегар именно это и делал, пусть и от безграничного возмущения. Итак, Карл обратился к кочегару. «Вы должны рассказывать проще, яснее. Господин капитан не в силах уразуметь ваш сбивчивый рассказ. Разве он знает всех машинистов и рассыльных по фамилиям, а тем более по именам, чтобы сразу, едва вы произнесете какое-либо имя, догадаться, о ком идет речь? Изложите ваши жалобы по порядку. Во-первых, назовите самую главную, а затем по нисходящей остальные. Может быть, тогда будет вовсе незачем большинство из них даже упоминать? Мне-то вы очень четко все представили». «Если в Америке можно похищать чемоданы, то и солгать иногда тоже не грех», — подумал он в свое оправдание. «Хоть бы это помогло! Не слишком ли поздно?» Правда, услышав знакомый голос, кочегар тотчас умолк, но глаза его, полные слез от оскорбленного мужского самолюбия, ужасных воспоминаний и теперешнего крайне бедственного положения, уже толком не узнавали Карла. Да и как ему было именно сейчас? Карл без слов понял умолкшего кочегара. Как ему было именно сейчас вдруг изменить свою манеру выражаться? Ведь он полагал, что все уже сказал, не возбудив ни малейшего сочувствия, с другой стороны, будто вовсе ничего еще не сказал, но уже не может ожидать, что господа выслушают его до конца. И в такой-то вот момент вмешивается Карл, его единственный союзник, хочет дать ему добрый совет, а вместо этого показывает, что все-все пропало. «Мне бы вмешаться раньше, вместо того, чтобы глазеть в окно», — сказал себе Карл, опустив голову под взглядом кочегара и в отчаянии хлопнув ладонями по бедрам. Но кочегар истолковал это превратно. По-видимому, он заподозрил в поведении Карла некий тайный упрек себе и, намереваясь разубедить его, в довершение всего заспорил с Карлом. И это когда господа за круглым столом давно уже сердились на нелепый шум, мешающий их важной работе, когда старший кассир, вконец озадаченный терпеливостью капитана, готов был вот-вот взорваться, когда стюард, снова полностью на стороне хозяев, буквально испепелял кочегара взглядом, и, наконец, когда господин с бамбуковой тросточкой, на которого время от времени дружески поглядывал даже капитан, совершенно охладел к кочегару. Более того, проникся к нему отвращением и, вытащив записную книжечку, явно размышлял о своих делах, переводя взгляд с записной книжечки на Карла и обратно. «Я же знаю», — сказал Карл, стараясь отразить обратившееся теперь против него слово извержения кочегара, но при всем том дружески ему улыбаясь. «Вы правы, правы. Я в этом нисколько не сомневаюсь».
Из страха перед дракою он бы охотно схватил размахивающие руки кочегара, а еще лучше отвел бы его в угол и шепнул несколько успокоительных слов, чтобы никто больше их не слыхал. Но кочегар закусил у дела. Теперь уже Карл пытался найти какое-никакое утешение в мысли, что на худой конец кочегар покорит всех семерых присутствующих здесь мужчин силою своего отчаяния. Кстати, на письменном столе, если взглянуть повнимательнее, имелся пульт со множеством электрических кнопок. Хлопни по нему рукой, и весь корабль с его коридорами, полными враждебных людей, будет поднят на ноги. Тут к Карлу подошел тот самый индифферентный господин с бамбуковой тросточкой и не слишком громко, но отчетливо, перекрыв выкрики кочегара, спросил: «Как же вас, собственно, зовут?» В этот миг в дверь постучали, будто только и ждали там этого вопроса. Стюарт взглянул на капитана,
Тот кивнул. Стюарт подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял мужчина средней комплекции в старом сюртуке, по виду не очень-то подходящий для работы с машинами, и все-таки это был Шубал. Если бы Карл не понял этого по лицам присутствующих, на которых отразилось известное удовлетворение, в том числе и на лице капитана, он непременно догадался бы об этом по ужасу кочегара, так стиснувшего кулаки обвисших рук, будто это действие для него самое важное, и он готов пожертвовать ради него всей своей жизнью. Сжатые кулаки устремились все его силы, даже те, что помогали ему держаться на ногах. Итак, вот он враг, свободный и свежий в парадном своем костюме с конторской книгой под мышкой. Вероятно, это были платежные ведомости и характеристики кочегара. Смотрит в глаза всем по очереди, не скрывая, что пытается установить настроение каждого. Семеро были уже на его стороне. Ведь если раньше у капитана и были кое-какие претензии к нему, объективные или хотя бы притворные, то после мучений, которые он принял от кочегара, Шубал, по всей вероятности, казался ему безупречным работником. С такими, как кочегар, мягко обращаться нельзя. И упрекнуть Шубала можно лишь в том, что даже за столь долгий срок он не сумел сломить строптивость кочегара, который посмел явиться ныне к капитану. Вот теперь, вероятно, можно предположить, что очная ставка кочегара и Шубала произведет на этих людей именно то воздействие, какое она должна оказывать на высокое собрание. Ибо хотя Шубал и умел хорошо притворяться, он вряд ли сможет удержаться в своей роли до конца. Коротенькой вспышки его злобы хватит, чтобы присутствующие ее заметили. Уж об этом Карл позаботится. Он уже кое-что знал о проницательности, слабостях, капризах каждого, и с этой точки зрения проведенное здесь время не пропало зря. Только бы кочегар остался на высоте. Но он казался совершенно небоеспособным. Если бы Шубала к нему подвели, он бы, вероятно, смог разбить кулаками его ненавистный череп. Однако же сделать самому несколько шагов к этому человеку кочегар был не в силах. Отчего столь предусмотрительный Карл не предусмотрел, что Шубал должен в конце концов прийти, если не по собственной инициативе, то по зову капитана? Отчего по дороге сюда он не обсудил с кочегаром точный план действий? На деле-то они просто вошли в эту дверь, до ужаса неподготовленные. Способен ли кочегар вообще говорить? Отвечать да и нет, как положено на перекрестном допросе, каковой, кстати, предстоял лишь в самом благоприятном случае. Вон стоит, ноги расставил, колени дрожат, голова чуть приподнята, и воздух клокочет в открытой глотке, будто в груди больше нет легких, чтобы справиться с дыханием. Сам Карл, однако, чувствовал себя столь сильным и рассудительным, каким дома, пожалуй, никогда не бывал. Видели бы его родители, как он на чужбине, перед важными особами, отстаивает добро и, хотя пока не добился победы, приготовился сражаться до конца. Изменили бы они свое мнение о нем? Посадили бы рядом с собой за стол? Похвалили бы? В кои-то веки заглянули бы в его любящие глаза? Праздные вопросы, и совсем не время их задавать. Я пришел, полагая, что кочегар обвиняет меня в каких-то неблаговидных поступках. Девушка с камбуза сказала мне, что видела, как он направился сюда. «Господин капитан, и вы все господа, я готов документально опровергнуть любое обвинение, а в случае необходимости и показаниями объективных и незаинтересованных свидетелей, которые ждут за дверью». Так говорил Шубал. Во всяком случае, это была внятная человеческая речь, и по изменившемуся выражению на лицах слушателей можно было подумать, будто впервые за долгое время они вновь слышат членораздельные звуки. Правда, они не заметили, что и эта прекрасная речь страдала шероховатостями. Почему первыми словами, что пришли ему на ум, были «неблаговидные поступки»? Может быть, обвинение и нужно было начинать с этого, а не с национальных предрассудков Шубала? Девушка с камбуза видела кочегара на пути в канцелярию, и Шубал тут же все понял, не подтолкнуло ли его к пониманию чувства вины. И он тотчас привел с собой свидетелей, назвав их в довершение всего объективными и незаинтересованными. Плутовство и только. А присутствующие это терпят, да еще считают такое поведение достойным. Зачем ему понадобилось, чтобы между разговором с девушкой и его прибытием сюда прошло так много времени? Не иначе, как за тем, чтобы кочегар вконец утомил господ, и рассудок их омрачился, а рассудка-то Шубал и опасался в первую очередь. Он ведь явно долго стоял за дверью и постучал лишь в тот миг, когда, услыхав праздный вопрос того господина, укрепился в мысли, что с кочегаром все кончено. Все было ясно. Ведь и Шубал представил дело именно так, хоть и против воли. Но господам надо было показать это иначе, более наглядно. Они нуждались во встряске. Поэтому быстрее, Карл, лови момент, пока не явились свидетели и не заполнили канцелярию. А капитан как раз в это время сделал знак Шубалу, и тот, поскольку его дело вроде бы ненадолго отложили, сразу же отошел в сторону и тихонько заговорил с присоединившимся к нему стюардом. При этом они многозначительно жестикулировали и поминутно искоса поглядывали на Карла и на кочегара. Казалось, что Шубал репетировал новую речь. «Вы, господин Якоб, кажется, хотели о чем-то спросить молодого человека?» В наступившей тишине обратился капитан к господину с бамбуковой тросточкой. «Верно», — ответил тот, легким поклоном поблагодарив за внимание, и еще раз спросил у Карла. «Как вас, собственно говоря, зовут?» Карл, полагавший, что в интересах главного дела поскорее покончить с вмешательством настойчивого вопрошателя, ответил коротко, не предъявив, как обычно, паспорт, который пришлось бы доставать из потайного кармана. «Карл Росман». «Однако», — сказал тот, кого назвали господином Якобом, и сперва было отпрянул, улыбнувшись несколько недоверчиво. «Капитан, старший кассир, судовой офицер и даже стюард, услышав имя Карла, тоже явственно выказали чрезвычайное удивление. Только портовые чиновники и Шувал отнеслись к этому равнодушно». «Однако», — повторил господин Якоб и не совсем уверенно шагнул к Карлу, «в таком случае я твой дядя Якоб». «А ты, мой дорогой племянник, я же все время это предчувствовал», — сказал он капитану, прежде чем обнять и расцеловать Карла, который принял случившееся без единого слова. «Как ваше имя?» — спросил Карл, когда ощутил, что его выпустили из объятий. Спросил хоть и весьма учтиво, но совершенно равнодушно, пытаясь мысленно предугадать, какими последствиями это новое событие чревато для кочегара. На первый взгляд Шубалу от всего этого никакой пользы не предвиделось. «Поймите же, молодой человек, какой вы счастливец!» — воскликнул капитан, уловив в вопросе Карла оскорбление достоинства господина Якоба, каковой отошел к окну, очевидно стараясь не показать обществу своего взволнованного лица, который он, к тому же, утирал носовым платком. «Это сенатор, господин Эдвард Якоб,
И он ваш дядя. Отныне вас ждет блестящее будущее. Вы такого, наверное, никак не ожидали? Попытайтесь уяснить себе это, насколько возможно, и возьмите себя в руки.
«В Америке у меня, конечно, есть дядюшка Якоб», — сказал Карл, обращаясь к капитану. «Но если я правильно понимаю, Якоб всего лишь фамилия господина сенатора?»
«Верно», — сказал капитан, ожидая продолжения.
«Так вот, мой дядя Якоб, брат моей матери, зовется Якобом по имени, тогда как фамилия, естественно, звучит одинаково с фамилией моей матери, урожденной Бендельмайер».
«Господа!» — вскричал сенатор, бодро вернувшись с своего укрытия у окна и имея в виду слова Карла. Все, за исключением портовых чиновников, громко рассмеялись. Одни как бы растроганно, другие с непроницаемым видом.
«То, что я сказал, вообще-то не слишком забавно», — подумал Карл.
«Господа», — повторил сенатор, — «вопреки моему и своему желанию, вы стали участниками маленькой семейной сцены, и поэтому я не могу не дать вам объяснений, ибо, как я полагаю, только господин капитан». Тут они оба отвесили друг другу легкий поклон, осведомлен полностью.
«Сейчас мне нужно действительно следить за каждым словом», — подумал Карл и, бросив взгляд в сторону, с радостью заметил, что кочегар мало-помалу начал возвращаться к жизни.
«Все долгие годы моего пребывания в Америке...»
Слово «пребывание», конечно, не очень-то годится для американского гражданина,
которым я являюсь до мозга костей. Так вот, все эти долгие годы я живу в полном отрыве от моих европейских родственников. Причина этого, во-первых, сюда не относится, а во-вторых, рассказ о них чересчур для меня мучителен. Я даже побаиваюсь того мгновения, когда мне, возможно, придется раскрыть их моему любимому племяннику, причем, увы, не избежать откровенных слов о его родителях и их близких.
«Вне всякого сомнения, это мой дядя. Наверное, он просто сменил фамилию», — сказал себе Карл и стал слушать дальше.